Дорогие друзья, рад всех приветствовать. На канале Фейгин Лайф мы проводим очередной эфир. Время 20 часов и сегодня 19 июля, понедельник. Проводим этот эфир с нашим добрым другом Федором Крашенинником. Федор, рады тебя приветствовать.
Да, здравствуйте, Марк, здравствуйте, дорогие зрители.
А теперь уже можно говорить. Федор, ты, кстати, прекрасно выглядишь, вообще идеально практически. Вот как идет на пользу из клещей режима сбежать, понимаешь? В том смысле, что Федор опубликовал пост, что они его все-таки выкинули из страны, и мы теперь его как бы...
Я уехал. Просто и ты это, и Марк это знал.
Никто, сам оттуда не уезжает. Вот из таких, как мы. Не, пусть они нам не рассказывают, а то потом говорить, а что это, они там сами едут. Выразился бы я, да сегодня, пожалуй, сдержусь, так сказать. Ну, в общем, назвали мы клуб ветеранов сцены. Все, мы, знаешь, да. Позволяем себе не просто иронизировать, а вот этот саркастический тон на себя взять, презрительный такой, уничижительный по отношению ко всей этой вот хевре, как я ее называю. Она имеет для нас совершенно вот такое, ну что ли, нарицательное значение, и учитывая геронтократический тип вообще уже складывающий последний, а это, кстати, традиционная штука в России, да? Ты прекрасно еще помнишь, как на трибуне они, значит, стояли со склянками, там, забегали поссать, потому что простатит. Вот, мы смело, мы последовательно, мы идем ровно туда же. Сыпящийся песок из вот этих престарелых членов Политбюро приблизительно так же выглядит номинальное Политбюро, состоящее из так называемых представителей конструктивной оппозиции. Естественно, это никакая не оппозиция. Вот, но, естественно, они стареют вместе со своими партиями. Зюганову мало вот я специально задал вопрос, говорю, а вы знаете, сколько Зюганов? Мне люди начинают говорить, да вот он, юбилей 70-летний отпраздновал. Я говорю, 77. Как 77? Я говорю, ну так, 77. Ну, ё-моё. А там Жириновскую 75. То есть, людей это вводит в ступор, потому что, ну, это как бы, ну, некоторая такая... Что, уже так много? Столько лет прошло? А сколько, вы думали, прошло? И в этом контексте я, между прочим, не разделяю это с Явлинским, который, ну, просто фестивалит в последнее время, просто он не прекращает и фонтанирует по поводу Навального. Вот, совершенно уже теперь очевидно, что это заказная такая история от администрации президента. И я бы хотел, чтобы ты с этого начал и прокомментировал, а дальше мы поплывем по этой сети.
Ну, я как раз в продолжение темы моего отъезда, я тут постоянно в социальных сетях высказываюсь, дискутирую. Недавно ко мне после какого-то очередного новости про Явлинского пришел, очевидно, какой-то сторонник Явлинского, написал потрясающую фразу. Что Явлинский, между прочим, в Москве, а не то, что некоторые. И вот и меня это прям потрясло, я ему ответил. Так он не только в Москве, он еще живет в шикарном коттедже на Рублевке, ездит на Майбахе. В то время как такие некоторые, как я, конечно, в общем, нам пришлось, конечно, уехать. И то есть понятно, что лидер оппозиции Алексей Навальный сидит в тюрьме по совершенно беззаконному поводу уже полгода. Многие другие люди снят, не допущены, значит, к участию в выборах. Создавать партии оппозиционеров вообще запретили. А Григорий Алексеевич Явлинский, повторюсь, на Майбахе. Приезжает на партии, а потом, значит, начитан на этом же Майбахе ездит по всем редакциям и поливает помоями Алексея Навального. Это, конечно, омерзительно, если честно. Я, на самом деле, не стал бы их называть Политбюро, потому что Политбюро, во-первых, управляло.
Ну, это ироничное. У него свое внутреннее Политбюро, Совет Безопасности. Это номинальная такая и фасадная история.
Вот в этом все и дело, что у Путина есть свой совет старейшин, и они, кстати, выглядят гораздо лучше, чем Зюганов и Жириновский, потому что они за собой сидят, и они немножко моложе. И я всегда, когда этот вопрос где-нибудь обсуждаю публично, всегда говорю, понимаете, для Путина Явлинский, Зюганов, Жириновский, они им очень нужны. И даже когда они будут совсем уже плохенькие, и чем хуже они будут выглядеть, тем лучше для Путина. Почему?
Ну, их понял, легче
потому что единственные три человека, на фоне которых Путин все еще молодой политик, это, конечно, Явлинский, Зюганов и Жириновский. Потому что когда Владимир Владимирович только появился на горизонте российской политики в 1999 году, ну, давайте скажем честно, в 99-м, до этого он там был какой-то мельчайший на заднем плане фигуре, там кто сейчас припомнит всех членов правительства 98-го года, там, да, они там менялись. Так вот, к тому времени все эти персонажи, были на политической сцене уже лет 9-10. То есть Жириновский начал мельтешить на федеральном, значит, экране где-то, ну, года с 90-го, когда он участвовал в первых выборах президента России. В тех же, я не помню, Явлинский еще с Горбачевым 500 дней создавал программу. Ну, а Зюганов, это еще коммунистическая партия РСФСР, он же был там, как его звали, уж я уж Ивашка, что ли, звали, я забыл всех этих персонажей из седой древности. И вот он, значит, когда все это рухнуло, вот он где-то года с 91-го начал воссоздавать КПРФ и так далее. То есть к моменту, когда Путин пришел на политический олимп, эти три персонажа за прошедшие 8, 9, 10 лет уже так примелькались, что казались всеми патриархами и старожилами. И вот на их фоне молодой, ну и Борис Николаевич Ельцин, конечно, четвертый в этой был компании. И на их фоне, конечно, Путин казался таким новым, таким молодым, таким перспективным. Он и сейчас себе кажется молодым, перспективным. И я думаю, что, конечно, ему доставляет большое удовольствие встречаться с такими вот развалинами, как Владимир Вольфович Жириновский или Геннадий Андреевич Зюганов. И тут, кстати, вопрос не в возрасте. У меня мой отец, дай бог ему здоровья, он ровесник примерно между Зюгановым и Жириновским где-то, да? И он, в общем, очень бодро выглядит, ездит даже на велосипеде и вообще молодец. Тут вопрос ведь не в том, кому сколько лет, а вопрос в том, кто чем болен и кто как вообще прожил эти годы. Потому что мы видим, что Геннадий Андреевич, например, он, похоже, уже лишен подвижности. Да? То есть он дальше под Москвой, очевидно, уже просто не способен никуда выехать и вообще старается меньше передвигаться. С Владимиром Вольфовичем все совсем тоже нехорошо. И в те минуты, когда он там не при исполнении своих клоунских обязанностей, он, в общем, выглядит довольно жалко. Ну и, очевидно, там не все хорошо с головой, потому что то, что он там умудрился разосраться с родным сыном из вот этого самого молодого депутата фракции, которого он там пропихивает, это, конечно, какое-то позорище.
Но, в итоге причем сын... мы знаем, почему он его пропихивает, этого Власова. Мы же все понимаем.
Да, в итоге его сын, значит, разругался с ним и сказал, что не будет нигде участвовать, и, в общем, исчез из политики. Не могу сказать, чтобы меня его сын Жириновского вызывал и господин Лебедев какие-то теплые чувства, но в данном случае, наверное, всему есть предел, и в нем все-таки человеческое победило вот это вот Жириновское, да, условно говоря, желание любой ценой на брюхе ползать. Папа, батюшки его это желание, очевидно, неистребимо. Ну и вот Григорий Алексеевич Явлинский. Я сейчас... может быть, скажу такую довольно жесткую метафору, но как недавно я узнал эту историю, мы тут, причем узнал ее от Леонида Волкова, как-то мы как раз, собственно, праздновали мой день рождения в скромном кругу, и он, не помню, по какому поводу, рассказал мне историю про представителя юденрата Лодзинского гетто, господина Хаима Румповского, который, значит, известен тем, что очень долго руководил, ну, по меркам существования гетто, очень долго руководил этим гетто, возглавлял этот самый юденрат, настоящий, вот не метафорический, а вот тот, который помогал немцам, значит, руководить гетто и истреблять, значит, самих себя. И вот был у него, он прошел, вошел в историю, значит, речью о том, что отдайте мне своих детей, потому что немцы спустили какую-то очередную разнарядку, что надо, мол, уничтожить сколько-то там тысяч жителей гетто. И, значит, господин Румковский, который, кроме всего, занимался большим бизнесом, умудрялся еще там, он придумал, что надо детей отдать, и произнес перед собравшимися большую речь на тему, что типа, давайте детей отдадим, а, значит, вот трудоспособных сохраним, и, ну и как бы так вот вышло. Надо сказать, что все эти ужимки и прыжки господина Румковского не сохранили жизни ему, ни большинству жителей этого Лодзинского гетто. Осталось живых 10 тысяч человек. И есть такая, как мне опять же сказал Леонид, апокрифическая история, что когда Лодзинского повезли в газовую камеру, перед газовой камерой его соотечественники, в общем, не дали ему умереть в газовой камере, а отомстили ему соплеменники за всю его подлость, за все вот это его ползание на брюхе перед немцами, они ему, в общем, отомстили. Это очень сильная, может быть, и жестокая метафора, но есть очень такая категория людей, которые ради продления, пусть даже своей символической какой-то, ну какая власть была, ну, представителя гетто? Огромная, конечно, в рамках гетто. Проблема в том, что само по себе гетто – это было эфемерное понятие, которое существовало только до тех пор, пока нацистские власти этого хотели. А как только они решили, что его не должно быть, в общем, его и не стало вместе с его презенсом. И вот господин Явлинский, он ведет себя примерно вот так. То есть это человек, который ради того, чтобы сохранить вот эту свою микроскопическую скукожившуюся партийку, которая уже давно никуда не избирается, не попадает ни в какую думу и не попадет. А скорее всего ради того, чтобы сохранить свой майбах, свое вот это место под солнцем, свой статус лидера его величества собственной оппозиционной партии, раз там в год или в два или в три иметь счастье приложиться к ручке Владимира Владимировича, вот ради этого он готов, похоже, на все. То есть нет такой подлости, которую бы Григорий Алексеевич Явлинский не совершил ради того, чтобы остаться на плаву. И тут вопрос ведь не в том, что там Навальный это какой-то, не знаю, там какой-то святой и чистый ангел, и все, кто не хотят его там превозносить, плохие люди, делают не в этом. Предположим, у Григория Алексеевича есть претензии к Навальному. Предположим, они даже очень большие и сильные. Но дождись, пока он будет на свободе, вы с ним можете подискутировать как-нибудь и даже повступить в препирательство с Алексеем Анатольевичем. Он это любит. Вы ему слово, Григорий Алексеевич, он вам два. Так и поспорить. А вот поливать помоями человека, который сидит в тюрьме за свою оппозиционную деятельность, это действительно мерзко. И втройне мерзко повторять весь темник вот этой пропаганды путинской, а Григорий Алексеевич неотличим от среднего пропагандиста сейчас по своему набору тем, которые он значит, рассказывает. Это прям какой-то позор, что называется. То есть его, очевидно, вызвали, я не знаю, не в Кремль, это как слишком громко. Кто там курирует яблоко, кто выдает Григорию Алексеевичу деньги на его...
Да с Кириенко я беседовал, нет.
Да, верно, Кириенко. Ему сказали, Григорий Алексеевич, мы все понимаем, конечно, но надо поднажать. Давайте, запомните, значит, тезисы, записывайте. Навальный нацист, значит, Навальный плохой, и повторяйте это на каждом углу. Более того, ему еще задали мелодию, которая действительно прямо какая-то, прям совсем вот к той истории, которую я рассказывал, печально. Лидер партии, человек, в каждой, буквально в ежедневном режиме проповедует не голосование за свою партию. То есть он прямо ходит и говорит, не надо голосовать за мою партию. Вот вы сторонник Навального, ни в коем случае не голосуйте. Я, конечно, понимаю, если бы это была религиозная группа какая-то, которая не нуждалась в расширении там, своих рядов. Вот есть там некоторые секты, там друзы, мангеи, которые, парсы, которые никак, они только в рамках вот, по рождению передаются от религии. Они не нуждаются в миссионерстве, никого к себе не зовут, живут вот своим каким-то замкнутым коллективом. Но если ты возглавляешь политическую партию, ты заинтересован, чтобы за тебя все голосовали. То есть ты хочешь, чтобы ты рад любому голосу. Особенно в положении Григория Алексеевича Явлинского, повторюсь, его партия, по-моему, с 2016 года даже уже финансирование официально не получает в силу того, что не только отсутствует Государственная Дума, но даже и получала такие мизерные проценты, что даже не положено государственное финансирование. Не в этом положении бегать и кричать «не голосуйте за меня». В этом положении надо бегать и кричать «я рад каждому голосу, голосуйте за меня все». Но есть проблема. Это не настоящая партия. И Григорий Алексеевич вовсе не лидер настоящей оппозиционной партии. Яблоко – это просто и какая-то вот такая фикция и декорация. Ничуть не лучше новых людей, там, ЛДПР или с КПРФ. Там все-таки некоторые проблемы еще, потому что все-таки там есть некая левая идея, вокруг которой там есть разные люди, там есть условный Рашкин, еще какие-то. Там хотя бы есть вокруг чего с Зюгановым можно подискутировать в рамках там, какой-то внутрипартийной дискуссии. О чем можно дискутировать в рамках внутрипартийной дискуссии с Явлинским, непонятно, потому что он назначает во главе партии каких-то ноунеймов, типа этого Рыбакова, до этого было Слабунова, кто все эти люди, зачем они вообще, кого они представляют. То есть просто какие-то вот в путинском стиле никто. Да? И как вся внутрипартийная
дискуссия... Вместо блюстителей, сходится... давай прямо говорить, вместо блюстителей. Потому что назначишь какого-нибудь резкого, мало ли чего.
Он назначает тихих людей, которые, значит, подавляют всю дискуссию, как в старой песне «ссорились-ссорились, а поутру построились». Вот к этому вся внутрипартийная дискуссия в Яблоке и сводится. Сначала вечером спорили-ссорились, а потом, значит, в итоге выяснилось, что все равно такой список, как хочет Явлинский, как хочет администрация президента. Все эти люди, с которыми они вели переговоры, большинство они покидали, причем покидали именно под соусом «вы проклятые экстремисты, значит, навальнисты, не будем вас выдвигать». Выдвинули в большинстве случаев каких-то совершенно тихих людей, И даже с любимым многими Львом Шлосбергом произошла очень, на мой взгляд, некрасивая история. Потому что человек, который является псковским политиком, был депутатом Псковского заксобрания и вообще известный региональный политик Псковской области. Да, он, конечно, и всероссийский, обладает известностью, но тем не менее он псковский политик. И надо же так случиться, что вот именно в Пскове он не хочет выбираться. Партия отправляет его выбираться в Москву. А в Пскове, наверное, он не нужен. Это очень странно, как бы, да? Это вот все равно, что Евгений Вадимович Ройзман выбирался бы не в Екатеринбурге, а поехал, я не знаю, куда-нибудь в Дагестан. Вот зачем? Почему? Почему в Дагестан, а не, почему вот не в Екатеринбурге? А очень просто. Потому что во Пскове, очевидно, Шлосберг действительно создал большие проблемы партии «Единая Россия» и ее жалким и тусклым кандидатам. Потому что во Пскове он, конечно, звезда. Поэтому что надо сделать? Уважить, значит, все интересы. Хочет ли в Шлосберг выбираться? Ну, выбирайтесь в Москве. Там под паровой каточек вы попадете, как бы, и победит Единый Рос. А во Пскове тоже победит тот, кто нужно, и никто ему мешать не будет. Вот как, к сожалению, печально выглядит ситуация со Шлосбергом. Пивоварова они вставили в партийный список.
Понятно, для чего.
На непроходное место, черти
куда. Да и никуда, куда он письма пишет, там, не будет он на выборах нигде и никак. Ну что ты?
Это они пока сделали, чтобы вкатить несколько шаров условно таким людям, как я и как ты, и сказать...
А вот же, вот смотрите.
Да, вот Марина Леденович, вот мы ее... Я очень рад за Марину Леденович, она действительно хорошая дама во всех отношениях, но тут, как бы, понимаете, надо смотреть на ситуацию в общем. И все это причитание про умное голосование, оно, к сожалению, вот к чему сводится. Что, конечно, яблоко могло бы набрать больше голосов, чем оно обычно набирает, если бы оно просто молчаливо согласилось быть выражением чаяний, так сказать, оппозиционной общественности. Даже ничего от них не требовалось. Не надо было даже ничего говорить. Надо было просто не отпинываться от вот этого всего, а просто многозначительно молчать. И вот на этом молчании они получили очень много голосов. Я же не призываю, чтобы они восславляли Навального и с утра до вечера кричали «Слава Навальному!». В конце концов, если бы они были хотя бы ушлыми рыбинами такими, они бы это могли все после выборов рассказать. Как часто бывает, знаете, когда на прошлых выборах, там, в 2011 году из-за призыва «Голосуй против всех» «Справедливая Россия» получила очень много лишних голосов, а потом Миронов долго гастролирует с байкой, что это он лично, вот это его личная заслуга. У них такая очень умная программа, поэтому все за них голосовали. А потом перестали. Вот, собственно говоря, так бы могло сделать и яблоко. Ну хорошо, подождите, пока кончатся выборы, получите по максимуму голоса, может даже в Думу попадете 5%, хоть финансирование получите, а потом уже скажите, нет, нам не по пути. Почему так не происходит? Я скажу, почему? Потому что у Единой России очень плохое положение. Им дорог каждый голос и каждый процент. Поэтому боевая задача яблока на этих выборах получить как можно меньше. То есть вообще не интересно никому в Кремле, чтобы яблоко отъело там больше, не знаю, 2%, например. 3%, то есть, а их внутренняя задача, я думаю, согласованная с Кириенко, получить 3% голосов, чтобы на финансирование наскрести из госбюджета, а проблем не создать. Потому что при таких процентах в Думу-то они не попадут, и финансирование получат. А голоса достанутся Единой России. И Григорий Алексеевич в своем чудесном Айбахе будет и дальше ездить, обедать в ресторан Пушкин, как мне рассказывали, не знаю, как сейчас, раньше, говорят, любил.
Я добавлю к этому очень важный штрих. Это точно, он ездит на Майбахе и в Пушкин, и любит он и другие места, значит, и дети у него в Лондоне. Но здесь еще одна очень важная... Он, кстати, и подо Львовом, где он родился, во Львове, проводит известное количество времени, любит он те места, там действительно неплохо. А ведь мы должны учитывать и такое обстоятельство, Федор. Ведь ты пойми, вся партия, его головка этой партии, яблоко, нашпигована людьми, которые не просто близки к власти, а непосредственно власть. Ну вот Артемьев, давай его возьмем. Старый агент, стукач КГБ. Многие под Сечиным. Он долгие годы работал с Сечиным. Возглавлял до последнего момента, до ноября прошлого года, антимонопольный комитет. Работал он всю жизнь под Сечиным. Да? Сейчас он советник Мишустина. Он продолжает быть важной фигурой, членом политического, как у них комитет называется, яблоко. Ладно, дальше поехали. Вот Лукин, который приостанавливал членство, он сейчас в Совете Федерации возглавляет Паралимпийский комитет. Известный всем бывший посол, все это, омбудсмен. Долгие годы агент КГБ. Это абсолютно известная вещь. Да? Значит, стучал он еще с студенческой скамьи. Ну, надо, пора он уже начать рассказывать, как все оно есть. Эти люди являются частью власти. Они не отдельно от власти. Это часть власти. Конечно же, они решают и материальные вопросы, и заходят куда надо, и отслюнявливают сколько надо. И там таких еще человек 20, я тебе назову фамилии. Я уж не говорю о подколовшихся всяких Хованских, Яровых. Это все, отрезанный ломоть. Я согласен. Но темы-то, ну, меня... они в теме, в материальной. Они в деньгах там все. Ну.
Все так. Я потому что помню еще яблоко времен 90-х годов. Я тогда тоже был еще молодым и глупым. И, кстати, был молодым активистом. Мне почему-то любят это предъявлять. Хотя, может, мне там что-то стыдно есть. Мне было 20 лет, и я был молодым дурачком, так сказать, и активистом ЛДПР. Но я, как ни странно, помню, в соседнем кабинете сидел депутат Свердловской области от яблока. И это я исключаю, что тогда ЛДПР это была такая партия фриков, по сути говоря. Ну, собственно, почему я там оказался. Там было довольно весело. Там были всякие смешные люди, и мы там думали, что что-то происходит. Ну, молодой был дурак. А яблоко являл собой обратную сторону медали. Это был такой мужчина в дорогом костюме, в шикарном, хорошем кабинете. Весь такой расслабленный, весь такой на расслабоне. Он потом, по-моему, работал в Министерстве по делам молодежи, замминистра, депутат. То есть это вовсе не были какие-то, знаете,
номенклатурные организации. Номенклатурные.
Которые там где-то по митингам бегала и за что-то боролась. Этого человека представить себе на митинге было сложнее, чем в свинарнике. Это был абсолютный такой человек из системы, очень, так сказать, благополучный, со штатом помощника. Все у него было хорошо. Он искренне вообще не понимал всей этой суеты, беготни и что куда. Поэтому я бы все и проиграл. Потому что пока они сидели в Думе, они наслаждались жизнью. Они, как Явлинский вошел в историю фразой, нам и там прибегли к крайним мерам, провели пресс-конференцию.
Провели пресс-конференцию, это известно. Да,
известно, шутка еще с 90-х годов. Так он все и потерял. Или был прекрасный момент, когда его Путин обманул, когда Путину пообещал там сколько-то процентов,
да, на выборах. Позвонил, поздравил.
А потом за счет подсчета голосов в Башкирии и Татарстане, опачки, и получил он свой процент. И что? И ничего. Но Григорий Алексеевич, очевидно, как вот тот самый председатель гетто, значит, Юденрата, он, очевидно, продал все за свое личное преуспеяние. Вот чтобы у него лично, конечно, все было хорошо. Вот,
так и есть. Ну,
хорошо, как ты правильно.
И у детей, это, и у это его история хорошо. Про бабки. Это про бабки история. Ну, про бабки.
Конечно. Все хорошо. Из-за того, чтобы у него было все хорошо, надо сделать только простую вещь какую-то. Значит, надо вот держать, а вообще все наши системные партии, мы же про них про всех говорим, это частные лавочки. То есть яблоко – это частная лавочка Явлинского.
Конечно.
УПР – Жириновского, а КПРФ – Зюганова. Ну, а Справедливая Россия – Миронова. В чем смысл понятия частная лавочка? Я сейчас объясню. Это значит, что вот есть один человек, который перед Путиным лично отвечает за эту партию. То есть Путин ему доверил. Это твоя партия, вот пока ты у власти, я тебя знаю. То есть если, грубо говоря, состоится какой-нибудь несанкционированный администрации президента съезд КПРФ, на который какие-нибудь молодые коммунисты, или, я не знаю, не очень молодые коммунисты, наоборот, очень старые сталинисты, я не знаю, кто угодно, маоисты, троцкисты, соберутся до кучи и переизберут Зюганова, не согласовав это с администрацией, я вам скажу, что будет дальше. Министерство юстиции не признает этот съезд, найдет массу нарушений или вернет взад Геннадия Андреевича Зюганова, скажет, ничего не знаем, он как был, так и остался, ну или просто партию закроет, скажет, ой, столько нарушений. И то же самое случится.
Мы уже станцию проехали, Федор, их заберут до съезда, просто пересажают и все. Они не придут на съезд. Так же, как он убирал, когда ему мешался какой-то Платошкин. Платошкин тоже же свой, он же не чужой. Он тоже из этой же, как бы из той же конторы, все оттуда же. Но он мешался в какой-то момент, и Зюганов пошел, попросил, уберите, он мне болтается под ногами, мешается, а мне там выборы туда. Они его просто убрали на время, сейчас выпустили, вот и все.
Может быть, они сами его убрали, не спрашивая Геннадия Андреевича.
И так
потому
тоже.
Что, допустим, с тем же Грудининым очевидно, что Геннадий Андреевич там стонет, мечется над морем, а вот принято решение Грудинина. Очевидно, да. Он каким-то подсунул Путину, согласовал Грудинина, а потом в Кремле показалось, что Грудинин слишком симпатичный мужик, так сказать. Его до сих пор трамбуют безостановочно. Хотя бедный Зюганов там уже слезами залил весь Кремль, как, плача и переживая за Грудинина. То же самое справедливо России. Почему в эту партию всех хоронят, да? С ней всех объединяют постоянно. Почему? Потому что Миронов – это такой человек с отрицательной харизмой, это могильщик. То есть вот есть какая-то партия, какая-нибудь патриотическая, которая что-то бегает, вот этот, как его, Захар Прилепин. Как, что с ним делать? Надо как-то угомонить его. Вот его рядом с этим трупиком положить политическим в общую братскую могилу. Сколько там уже сгинуло партий? И эти тоже сгинут. Потому что Миронов – это тихий, бессмысленный человек, который есть одна, его давно знает Путин. Да, я думаю, что если у него... В те редкие секунды и минуты, когда у него раздается звонок, ему звонит Владимир Путин, он писается от восторга в штаны и говорит: «Да, Владимирович, и делает то, что ты ему говоришь». Спаси Боже услышать в этой трубке вопрос: «Сергей Михайлович, что вы такое себе позволяете? Что у вас там такое?» Как однажды было, когда они нацепили белые ленточки, и Сергей Михайлович, очевидно, решил, что он великий. Я думаю, что он до сих пор в ужасе от своего поведения и готов загладить свою вину чему угодно. То есть Явлинский в этой команде гармоничен. Это люди, владеющие... А почему они владеют партией? В чем этот ключик? А в бабках. В бабках. Потому конечно. Что я помню, когда как раз я еще был молодым, и как раз видел Жириновского за руководством партии, как-то один раз, знаешь, у меня поразил фразы очень хорошие, которые объясняют всю систему. Он говорит: «Да я не могу не занимать никакой должности здесь. Вон под табуретку взять и сесть под лестницей. Я все равно останусь главным». И правильно. Потому что в партии «Яблоко» главный Григорий Алексеевич Явлинский, а нет смешной юноши Рыбаков. По одной простой причине. Вот начнет Рыбаков, допустим, гнуть пальцы. Ну, не начнет, конечно, уже все знает. Да. А Григорий Алексеевич задаст ему роковой вопрос: «Коль, а деньги-то у тебя есть на содержание партии? Чем ты будешь вот за аренду платить, зарплату, охраннику, вот водителю машины? Будешь ли есть эти деньги, Коль?» Скажет: «Нет». Он скажет: «А у меня есть». Понимаешь, какая история? У меня есть. А откуда? И на вопрос: «А откуда у вас деньги, Григорий Алексеевич?» Такие вопросы, очевидно, в партии не задают. Нет, известно не откуда. Знаю,
конечно.
Уж не донаты. И донаты на YouTube-канале он собирает эти деньги на майбах себе. Уж не там.
В России единственный очевидно... источник обогащения. Другого не бывает.
Это тоже, кстати, все должны понимать, что если партия легальна, она существует, то она получает деньги от государства, конечно. Те времена, когда у КПРФ были спонсоры, там, Семенин, еще да, какие-то, да. Тот же Путинин, давно закончились. Путин уничтожил систему самофинансирования партий под соусом борьбы с криминальными деньгами, потому что тот же Владимир Вольфович любил продать мандаты всяким банкиру и геозарям. Другим сомнительным персонажем, но ему и сейчас это позволяет, но очевидно в рамках уже...
Там они делятся, он делится, он ходит, согласовывает, а это откатная история.
Есть, говорят, что вот у вас там есть несколько мест, можете продать себе в карман, пожалуйста, нам не жалко, но вы согласуете. То есть так прям с Алексеем точно Навальным, условно говоря, продать нельзя ни за какие деньги. Да? Вот как выглядит вся эта подлая система. И Явлинский здесь, к сожалению, вовсе не какой-то особый персонаж. И то, что сейчас он так безобразно себя ведет, это, очевидно, говорит о том, что ему, возможно, в особо грубой форме дали понять, что, Григорий Алексеевич, ваши вот эти все жеманности, нежелание пачкаться и желание сохранить лицо, оно как бы нас не интересует. То есть он же, конечно, очень гордился тем, что он там по Крыму занял жесткую позицию. Проблема в том, что Путину на самом деле уже на это довольно наплевать. От того, какую позицию по поводу Крыма занимает Явлинский, ему ни жарко, ни холодно. Наоборот, ему даже это полезно показывать всяким иностранцу, как у нас нет оппозиции. Вот у нас есть Григорий Алексеевич, он даже вот по Крыму такую позицию. Но когда речь доходит до действительно важных для Путина вопросов, а действительно важен для Путина вопрос как раз, например, про того же Алексея Анатольевича Навального, которого он посадил в тюрьму, и уже полгода ему капает за шиворот изо всех, так сказать, дырок в крыше, да, из-за границы, и постоянно Байден спрашивает. Вот это его беспокоит. И вот поэтому, животрепещущему вопросу, Григорий Алексеевич занимает позицию прямо просто как у Соловьева в передаче. Я думаю, что вот я про это несколько раз писал по поводу как раз дискуссии, что очевидно следующая степень падения Григория Алексеевича это будет выступление на YouTube-канале доктора Сосновского какого-нибудь, где он будет сидеть и рассказывать, значит, как он ненавидит Навального и какой он русофоб и негодяй, значит, и как вообще все плохо. И я думаю, что, конечно, сейчас, да и, собственно, уже вся эта банда защищает Явлинского от травли, что вот его травят. Ну, потому что своих защитников у него нет. Единственное, кого немножко жалко, так это, конечно, это вот весьма уже пожилых людей, которые вышедшие на пенсию интеллигенты, которые, может, всю жизнь голосовали за Явлинского. Им кажется, что вот он такой, они его помнят другим, они помнят его хорошим. Они помнят, как Евгений Кисин с утра до вечера агитировал за него на старом НТВ, что вот как Явлинский говорит, так и есть, что Явлинский это и есть настоящая оппозиция, и что все плохие, и покойный Немцов тоже плохой, не хотел с ним объединяться, и вообще никто не хотел с ним объединяться. А если бы объединились, то, конечно, жизнь была бы другой. Но вот на этих людей он и паразитирует, к сожалению. Этих людей мне искренне жаль, и я вижу, как они бедные и сейчас еще пытаются его защитить. И тот же несчастный Лев Шлосберг, который, в общем-то, мог бы найти себе какое-то более выгодное в моральном смысле позицию, он вынужден свою репутацию носить в жертву Майбаху Григория Алексеевича Явлинского, чтобы Григорий Алексеевич, как повторюсь еще раз, и дальше мог ездить на Майбахе и обедать в шикарных ресторанах и ни в чем не сдать нужды. Вот и все. Это очень печально.
Я просто добавлю, ты понимаешь, вот даже говоря о том, что Явлинский, ну, понятно совершенно с подачи, известно откуда, из каких кабинетов, значит, как мантру повторяет, не голосуйте за нас, сторонники Алексея Навального, мы не будем выполнять вашу программу, не подавайте нам своих кандидатов на включение в какие бы то ни было списки. Мы не такси, дословно он заявил, мы не такси, чтобы куда-то там перевести из точки А в точке Б, он имеет избирательный процесс, да? Ввиду, хотя это отмазка такая дешевая абсолютно, я просто хочу сказать, ведь этот человек, и вот это абсолютно известная тебе леволиберальная часть, подпевал разного рода, так сказать, с известных радиостанций и других мест, которые с упоением, значит, рассказывают о том, что это единственная оппозиционная партия. Послушай, ведь все эти годы, они говорят, Явлинский зовет всех к себе. Явлинский – это и есть объединитель, стержень оппозиции, ведь... Вы должны прийти сюда, ведь вот только здесь, на базе Яблока, можно объединиться. Здесь, на базе Яблока, вы и должны... Не надо расщеплять вот это все. И так нам тяжело. Люди приходят... Ты вспомни, сколько этих волн было попыток. Ну, и абсолютно мошеннических, типа как у Каца, да, там мы тут арифметически выберем, так сказать, больше людей и отставим сначала московское руководство, а потом Явлинского. Не на того напал. Там люди так решают вопросы, что мы тебя тут быстро, значит, порешаем с тобой.
Хороший пример про Каца, потому что я его, конечно, не люблю и считаю аферистом таким же, но это очень характерно, хорошо, что ты вспомнил. Потому что как раз-таки иллюзия, что Яблоко – это какая-то демократическая партия, где есть какая-то внутренняя демократическая процедура, она, конечно, является абсолютным фуфлом. Вот, собственно, мы про это и говорили, что это личная лавочка Григория Алексеевича. И никакими хитростями военными, никакими приемами членов партии, никакими решениями их органов ничего там не изменить. Все будет так, как хочет Григорий. И тоже правильно, что теперь-то мы прекрасно должны, еще раз, мы-то и давно это знали, и те, кто следит за ситуацией последние лет там, 20, например, да, почему Яблоко не стало платформой всеобщего объединения. Именно поэтому. Потому что Явлинский в решающий момент находил какую-нибудь неприемлемую для всех мелочь. Вот находил вот какой-нибудь вопрос неприемлемый. Объявлял его главным, упирался в него рогом и говорил, или так, или никак. Ну, вот как сейчас. Да? Или вот давайте, вот никакого Навального. То есть вот провались земля и небо, не нужны мне ваши голоса, ничего мне не надо, вот лишь бы было по-моему. Ну, значит, не будет никак. Ужасно то, что его вот это вот прохиндейство люди воспринимают как некую принципиальность. Что у человека есть принципиальная позиция, он не может поступиться принципами. Вот у Нины Андреевой покойной, может, и была позиция, она не могла поступиться принципами, хоть и дурацкими. А вот у Григория Алексеевича есть только одна позиция. Я должен ездить на Майбахе на съезд партии Яблоко и там, значит, тыкать пальчиком и говорить, кто будет депутатом, а кто не будет. И это вот правильно, это положение дела должно сохраняться любой ценой. А то, что этой партии не существует, то, что она проигрывает выборы за выборами уже много лет, то, что все уже смеются в голос, что разбегаются последние, да все равно, какая разница? Платят ты ему не за это, ему за это и платят. Ему за это и платят. То есть, опять же, вернусь к этой мрачной, так сказать, нездоровой аналогии, но все-таки, чтобы председателям Юденрата платили не за то, чтобы евреям где-то жилось хорошо, а за то, что они помогли, вот в чем проблема. И то есть Явлинскому платят и содержат за то, чтобы он помог лишить оппозиционный электорат голоса, а в крайнем случае, чтобы люди, которые и дезориентировали их, потому что почему они так атакуют против умного голосования? Какова позиция Яблок? Позиция Яблок такая. Например, вот есть некий избирательный округ. В нем есть единорос там, Иванов, я не знаю, там коммунист Петров, там какой-нибудь еще несколько зеленые, красные, фиолетовые, вот эти новые люди. А где-нибудь в конце с рейтингом, не знаю, там 0,01 есть выдвинутый Яблоком какой-нибудь, я не знаю, там, да, не знаю, безработный Иванчук, Сидорчук, там, не знаю, Сидоров, да. И Яблоко нам говорит, неважно, что у нашего кандидата Сидорова нет ни одного шанса, неважно, голосовать надо за него, потому что он не ведет кампанию, он ничего не делает в округе, его никто не знает, неважно. Он от Яблока, и все оппозиционные люди должны голосовать за него, а не за условного коммуниста Петрова, который единственный имеет шансы хотя бы испортить, так сказать, всю игру Яноросу Иванову. Понимаете? А Явлинский говорит, не надо голосовать, он коммунист, он плохой, вот у нас есть наш кандидат, да, он, как обычно, получит 2%, никуда не пройдет. Это будут ровно те 2%, которых хватит Яноросу, чтобы оказаться в Государственной Думе, а потом всем рассказывать, что победила партия «Единая Россия», которую все, безусловно, поддерживают и так далее. А Явлинскому Кириенко скажет «молодец». И за этот округ тебе отдельное спасибо, хорошо получилось, не прошел, негодяй там, а негодяй – это каждый, кто не единорос. Да? Вот мы видим, как в Питере в округе убирается Борис Вишневский, выдвигают одного за другим Бориса Вишневского. Да. Да? И ведь вопрос в том, что, конечно, у Яблока есть какое-то количество людей, за которые люди и проголосуют именно в рамках умного голосования. Потому что если это люди действительно успешные, то почему же за них не голосовать-то? Как раз-таки с точки зрения умного голосования совершенно не важно, от Яблока человек или не от Яблока. Главное, чтобы он, так сказать, работу в округе и имел шанс на победу. Здесь-то как бы никакого противоречия нет. И несмотря на все вот это вот безобразное поведение Явлинского, с другой стороны, ни разу я не слышал, чтобы, допустим, тот же Волков сказал, знаете, из-за того, что Явлинский так себя ведет, не будем никогда поддерживать ни одного яблочника, даже в тех ситуациях, когда это типа было бы хорошо. Просто из принципа. Ну, потому что принципы разные. Есть принцип нагадить, а есть принцип добиться. Есть принцип ехать, а есть принцип, значит, никуда не ехать, сидеть в ржавых «Жигулях», так сказать, но шашечки сверху вот стояли вот, и горели, что шашечки есть у нас. Вот у Явлинского он предлагает именно этот вариант. Стоять в углу на ржавых «Жигулях», но чтобы шашечки сверху светились, и можно было всем говорить, что мы настоящее такси, мы вот на шашечки есть. А то, что мы никуда не едем, ну, как бы какая разница, зато шашечки. А Uber ваш – это гадость, так сказать, не пользуйтесь им. Вот так.
Так, нас смотрят 10 084 человека, 2604 лайка нам поставили. У меня огромная просьба ко всем этим 10 с лишним тысячам зрителей, которые нас смотрят в прямом эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, чтобы мы, ну, увеличили число зрителей этого эфира. Ну, в крайнем случае, они, если не успеют к прямому эфиру, мы уже 38 минут в этом эфире находимся, то они посмотрят записи, я думаю, особенно сторонники Яблоки. Яблоко с интересом понаблюдает за нашим диалогом, и я думаю, будет полезно для прочистки мозгов. Вот, но в контексте того, о чем мы говорим, все-таки я бы хотел вот какую все-таки дальше тему затронуть в продолжении того, о чем мы говорили, связанной с выборами. Все-таки мы раз за разом их обсуждаем в контексте, ну, поддерживаемого тобой умного голосования, но сейчас ведь мы достигли некой критической точки, и она заключается в чем? В том, что власть уже перешла все возможные границы, де-факто так сказать, они готовятся к каким-то серьезным действиям уже в отношении оппозиции. Я вот недавно с несколькими экспертами это обсуждал, потому что, ну, организованные группы, надо честно сказать, зачищены. Ну, ФБК была самой мощной, это было не просто ФБК, это была оппозиционная протопартия, ну, просто партию ее никогда не регистрировали, партия «Прогресс», помнишь же, как они, партия... Жить, да, конечно, это исключено, их не могли зарегистрировать, это невозможно и невозможно, потому что никогда. Но и поэтому ФБК выполнял функцию по существу партии оппозиционной, внесистемной партии, да, и так далее. Организованных структур уже нет, я просто знаю массу людей, они выезжают из регионов, представители штаба Навального, сотрудники отдельные, они сейчас вынуждены бежать, не от того, что они хотят, а потому что им грозит реальная тюрьма. Самая настоящая, не какая-то, да. Ну, я знаю, там люди, они мне пишут, кстати, после наших эфиров, они пишут, что вот я вынужден уехать, посоветуйте что-то. То есть я понимаю, как выглядит ситуация. И мы говорим об организованной группе. Далее. Мы понимаем, что взялись за отдельно взятых политиков, общественных деятелей, каких-то медиаперсон. Там где-то либерального толка, где-то нелиберального толка. Их тоже выдавливают, кого-то сажают, кому-то и просто не дают уехать. А спрашивать, почему Пивоварову не дать было бы убраться из страны, в конце концов. Зачем вы его посадили? Ну, это тоже форма заложничества, форма шантажа, потому что очень удобно будет играться, так сказать, в эту игру. Давайте от Ходорковского...
Интерес все-таки нижестоящих чинов.
Не, ну тоже, но то это же тоже.
Ну, нет, с точки зрения Кириенко, может быть, было бы и хорошо, что все сами уехали. То есть Кириенко все-таки, при том, что он, конечно, ужасный, такой же, как они все, но он все-таки явно из той когорты, который предпочел бы, чтобы все тихо уехали, а потом он вышел и сказал, а мы ничего не знаем, ну, сами все взяли.
Сами уехали, мы никого не выгоняли, это ну, старая история.
Но есть, кстати, какие-то силовики, которые на нижнем, среднем уровне, которые думают, позвольте, что значит уедет Пивоваров, а мы о чем отчитываться-то будем? Галочки-то мы где будем ставить за вот пойманных врагов-то народа? Поэтому нет, пусть посидит. И это, кстати, большая проблема сейчас, что так как многие действительно уехали, а сажать-то кого-то надо... Поэтому сейчас уже, так сказать, трудно угадать, кого они следующие
захотят. Вот об этом мы и говорим. А вот смотри, сейчас они собираются по разным слухам более плотно, скорее все-таки после сентябрьских выборов, середины сентября, уже после, заняться интернет-блогерами, деятелями, имеющими ну, какой-то ресурс. Вообще заняться интернетом более плотно. Отсюда же идут все их... А?
Как в Беларуси. Знаешь, что в Беларуси да, они так... впечатлились тем, что Тихановский разогнал всю эту волну и вверг Лукашенко в такие проблемы, что сейчас, по сути, я вот нахожусь в Вильнюсе, как уже все знают, и здесь очень много белорусов, и я с ними с многими разговаривал, что даже популярные региональные белорусские какие-то блогеры, они все в итоге оказываются здесь, потому что просто дана команда. Любой более-менее популярный деятель в интернете, лидер общественного мнения, он подлежит, конечно, искоренению, чем лукашенковская охранка и занимается. Поэтому, конечно, я думаю, что это будет не до выборов, а мы еще и перед хлебнем.
Ну, тут остается, понимаешь, они там август месяц уже скоро, понимаешь?
Месяц, подожди, ну вот август месяц и пойдет под шум и улюлюканье арестов каких-то оставшихся в России заметных людей. И при всей моей любви к ребятам, у меня, например, очень большие сомнения, что до выборов доживет телеканал «Душ», например. Mm-hmm. Вот у меня такое мнение есть. Я и этого не желаю, но заметьте себе, Никульшину из «Пусси Райот» уже же выпнули из страны. Да. Ведущая «Дождь». И еще раз повторю, я желаю «Дождю» долгих лет жизни, чтобы у них все было хорошо, пусть они продолжают работать в России. Но на примере Никульшина уже показали, что вообще это не крыша. Хотим вашего ведущего, будем его то есть в тюрьме держать, например. Вы ничего не сделаете нам. И нам вообще никто ничего не указ. И ближе к выборам, на волне борьбы с врагами Отечества, значит, и там демонстрации всяких вот решимости власти, почему бы они и не на это не пойти? Кто-то удивится разве, кто-то скажет, этого не может быть. Не потому, что он сильно им мешает, ему уже давно ничего не мешает на самом деле. А просто вот для того, что могут. Вот это самое страшное. Что зачистка идет уже не потому, что они кого-то конкретно прям боятся, или там они понимают, что не, это ну, прям...
Это разнарядка, это разнарядка.
Мы можем и будем уничтожать все, что под руку упадется. все, что, значит, все, что нам мешает, даже если это какие-то безвредные. Я бы в этом смысле на месте господина Венедиктова тоже не чувствовал бы себя в безопасности, потому что для так условного там Соловьева и его аудитории «Эхо Москвы» является символом некого рассадника, значит, ну,
Соловьев там какая-то личность. Надо разделять саму радиостанцию и выступающих на ней людей и самого Венедиктова, и там его приближенных. Это разные вещи все-таки.
Нет. У него, конечно, все будет хорошо, но к тому, что демонстративно прикрыть еще и, так сказать, «Эхо Москвы», как его называют в некоторых кругах, кстати, они вполне могут. Не потому, что
а они не прикроют, они просто поменяют редактора, и все, они поставят совсем уже пробитого. В свое время Сурков пытался поменять на Соловьева, значит, Венедиктова. Венедиктов пошел жаловаться на самый верх, и ему сказали: да ладно, ладно, не теребись, сиди, нормально все.
После ведомости, когда была, так сказать, газета «Ведомости», мы же видим, как во что ее превратили, что сейчас это просто какая-то такая же бесстыжая помойка, как, в общем, любая другая, там, какие-нибудь условные «Известия» или целый ряд бывших газет. То есть, уже нету никаких тормозов, что вот фраза «они не посмеют», «они не станут», а «посмеют и станут». Поэтому я, на самом деле, насчет того, что до выборов осталось не так много времени, я бы никому не утешался на эту тему. Мне так кажется, что как раз август пройдет буквально под канонаду просто каких-то разоблачений, арестов, разгромов, погромов и так далее. Достаточно посмотреть на Беларусь и увидеть, как там все это происходит, что там же реально погромы в СМИ, то есть просто врываются и всех арестовывают целыми редакциями. И это же, очевидно, ждет и нас. И не после, так сказать, выборов, а, возможно, до. Не хочу ошибиться, хочу, чтобы этого не было, хочу, чтобы у всех все было хорошо, но я не удивлюсь, я просто вижу, как развиваются события, и я не вижу никаких оснований, почему не будут этого делать. Но все-таки я хочу вернуться, мы с тобой ушли, давай. Ты задал, хотел мне задать вопрос.
Да, я в продолжение этого хочу сказать, насколько теряет вообще смысл при невозможности, я признаю, я критически настроен вообще к участию в выборах, но моя позиция такая, кто считает нужным, идет, голосует, руководствуется умным голосованием, получая вот это директли, непосредственный, значит, месседж, и идет, выбирает. Ну, из множества говна мелкое говно, я не отрицаю, что это тоже путь. Ради бога, кто считает нужным. Но просто я понимаю, проверить невозможно. Посадить наблюдателя, 3 дня сидеть, а 3-дневное будет голосование. Невозможно, да? Значит, далее. Невозможно проконтролировать подсчет голосов. Даже вот членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса, представителями, соответственно, кандидатов. Ну, невозможно. Ничего невозможно. Я не говорю, что не надо этого делать. Пусть те, кто поддерживает действительно умное голосование, попробует, покажет нам. Мы хотя бы проведем такой большой социологический опрос, хотя бы почувствуем, что там 500 или там миллиону человек разослали эти сообщения, значит, умное голосование, и мы хотя бы, ну, какой-то обратный увидим, наверное, ФБК, там, Волков, кто-то об этом расскажет, вот, смотрите, мы послали, получили фидбэк и так далее. Ну, как, на твой взгляд, не теряется смысл этого всего, потому что, ну, грубо говоря, мы же в том же концлагере, мы в гетто, а тут столики, значит, и этот Румковский, значит, рассаживает евреев и говорит, ну, давайте все-таки будем изображать, поставим цветочки, вазочки, кружки какие-нибудь и так далее.
Вот тут не надо слушать Румковского, надо не расставлять цветочки и вазочки, а пытаться что-то делать поперек тому, что просит наша власть. Так. А власть нас изо всех щелей, в том числе устами Игоря Алексеевича Явлинского, который у нас уже был Румковским в этом разговоре, да, просит нас ни в коем случае не участвовать в умном голосовании, а как раз подводит к этой мысли, что если вам не нравится, так вы вообще ничего не делаете. А нравится, вот голосуйте за «Единую Россию» или там за какого-нибудь Хара Прилепина. Вот надо делать поперек тому, что просит власть. Тут надо вспомнить старую мудрость: делай, что должен, и будь, что будет. От нас не убудет, а от них убудет. Кроме того, все-таки не надо забывать, что пока не обнародован список поддержки умного голосования, а обнародован будет незадолго до голосования, и он засветит всю сетку интересантов, то есть тех людей, которые внезапно выиграют в лотерею для себя. Конечно, они все будут, скорее всего, те самые фекалии, о которых ты говорил, в большинстве случаев никчемные, продажные, омерзительные какие-нибудь
коммунисты. Ну, побольше своей части, там. Побольше. Там какие-то есть приличные, но побольше это своей части.
Я надеюсь, что там будет какое-то количество, но у них от радости-то забу дыхание сопрет. То есть человек вдруг подумает, что они, допустим, хотят получить мандат, они там что-то делают в округе, они понимают, что единороссы, конечно, их поджимают, им бы тут хапнуть еще голосов откуда-нибудь. И вдруг они понимают, что вот они, голоса-то сейчас к нам хоть сколько-то приплывут. И почему они, конечно, могут на словах все что угодно делать, но когда речь пойдет о борьбе за мандат, уверяю тебя, эти люди выдадут наблюдателям бумажечки. И потому что всего лишь надо один раз, значит, повыпендриваться там, во время подсчета голосов, и мандатик-то вот он. Отобрать его уже не так просто. Поэтому я считаю, что внутри России, вот если что-то можно сделать, то это. Но давайте разделим как бы это на две части. Это внутри России, я не вижу просто другой позитивной программы, потому что бойкот, он устраивает Путина, и я тоже на прошлых выборах, пока вот не выработалась хоть какая-то система осмысленного голосования, тоже считал, что, например, те же поправки в Конституции, нет смысла ходить голосовать, потому что там как бы непонятно, кто бонусополучатель не голосования за поправки. Ну, то есть, вот ты проголосовал, допустим, против поправок, и что есть какая-то партия, какой-то сторонник, который бы бегал, подсчитывал эти голоса и кричал, нет, не прошло, что ли? А выбор – это выбор. Но это внутри России. А вне России есть, конечно, другая повестка. Это повестка, надо давить на правительство иностранных государств, то есть западных демократий, и требовать от них не признавать итоги этих выборов, которым не была позиция. И в этом смысле умное голосование, ну, чем полезно? Недавно я беседовал с несколькими людьми, и очень интересно, что в ЦИОМ им перезвонит буквально чуть ли не каждую неделю, а то и чаще, с одним и тем же вопросом. Будете ли вы доверять умному голосованию? Вы все еще там продолжаете доверять или не будете? То есть их очень сильно это беспокоит. А когда власть что-нибудь беспокоит, она обычно начинает предпринимать какие-нибудь истеричные шаги и начинает делать какие-нибудь ужасные глупости. Поэтому, конечно, это тоже такая побочный эффект. Но пусть они ближе к выборам понаделают каких-нибудь совсем ужасных глупостей и гадостей, чтобы потом проще было сказать, ну какие же это выборы. Это не выборы, это уже просто какое-то безобразие. И если западным демократиям хватило мужества не признать выборы Лукашенко, и на наших глазах Лукашенко скукожился до какого-то вообще не пойми кого, никем не признанного диктатора, там, Иди Амина, да, то для Путина это, конечно, очень мрачный путь. Со мной, вот я про это публиковал статью, правда, она на английском языке вышла, со мной начали многие спорить и говорить, да Путину все равно, слушайте, если Путину было все равно на выборы, он давно бы уже отменил и не проводил. Но ему не все равно на выборы. Его главная легитимность – это размахивать рассказом о том, что его люди выбрали, а все признали. Вот как вот можно его не признавать президентом, если он победил на выборах президента России, а Джо Байден и все остальные позвонили его и поздравили? Какой же он нелегитимный президент, если его все поздравили и признали? А вот если он увидит, что его избранную вот эту вот безоппозицию Госдуму не признают, вот тут в его червивой голове, так сказать, начнется брожение. Это что ж получается, в 2024 году и меня могут также не признать? И что, я буду как Лукашенко, что ли, вот метаться там где-то по России, доказывать всем, что еще кто-то, ого-го, орешки у меня крепкие. Я думаю, что его эту перспективу не устраивает. Поэтому, конечно, это очень важное наступление во внешней политике. Я знаю, что уже очень многие люди, которые работают с международным общественным мнением, с западными элитами, эксперты, в общем, эту тему начинают прокачивать. И, конечно, это очень важная тема, ее надо, и они ее очень боятся, и выступал Лавров в Дальневосточном университете, истерил на эту тему, что
это, Запад... Он как раз и сказал, что Запад собирается не признавать, он констатировал уже.
Может. Они очень этого боятся. А боятся, то есть вот мы видим, что они боятся двух вещей. Они боятся умного голосования, которое испортит им всю обедню и подорвет мифологию, что прям все за Единую Россию, и прямо она прямо вот... Народная партия. А потом они боятся, что по итогам всех художеств еще и выборы не признают. Ну, как бояться, значит, это хорошо. Как в советском фильме говорилось, значит, надо брать. Да? Значит, хорошие сапоги надо брать, если их ругают. Поэтому, ну, вот такая моя стратегия. Послушай и сделай наоборот. Если власть ругает умный голос, значит, хорошая вещь, надо брать. Если Григорий Алексеевич Явлинский говорит, что не надо так делать, значит, тем более надо это делать. Если Лавров говорит, какой ужас, там Запад не посмеет, значит, не признавать наши выборы, ну, значит, хорошая идея не признавать ваши выборы. Значит, надо на эту тему давить. Глядишь, что-нибудь и продавим.
Ну что же, почти 11 тысяч человек нас прямо сейчас смотрят. 3400 лайков нам поставили, 54 минуты мы были в эфире. Мы благодарим Федора за то, что он с нами побыл в эфире, поговорил на эту важную тему, потому что чем ближе к выборам, действительно, люди задают вопросы. Я думаю, что мы не раз еще к этой теме, безусловно, вернемся. Хочу напомнить, что буквально через 6 минут у нас ровно в 21 час начнется эфир с участием Андрея Андреевича Пиантковского и советника, значит, Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Там мы будем обсуждать последние новости, связанные с действиями Берлина и Вашингтона по поводу Минских соглашений. Много чего еще. И позицию обсудим Офиса президента Зеленского относительно всех последних событий с учетом его, Зеленского, визита 12 июля в Берлин, неудачного этого визита и последующего визита канцлера Меркель в Вашингтон к Байдену, президенту США. Так что не пропустите, это будет очень напряженный эфир. Там много чего мы расскажем такого существенного, который касается не только украинской аудитории, но и российской аудитории. Это тоже будет очень интересно, тоже примыкает к разного рода вопросам, связанным с нашей несчастной родиной. Ну что, Федор, еще раз спасибо тебе огромное. Всегда будем рады тебя видеть. Приходи к нам, будем обсуждать это все в очередной раз.
До новых встреч.
Всем до свидания и пока.
До свидания.